Добрый вечер.
Ну, или для тех, кто в Вегасе, доброе утро или день. Попробую провести. Да, сразу извиняюсь за задержку небольшую. Илюшан заходил в гости. А знаете, мы с Ильей разговоримся, то не так просто его... Ну, вернее, его вины, конечно, нет. Просто интересный разговор был, что никак не могли закончить. Он в дверях уже стоял, все говорит, что тебе надо эфир начинать. Что никак не мог последние 5 минут уйти. Вот, ну как обычно, говорить да мне особо не о чем, поэтому надеюсь, что будут вопросы в чате и в плане вот такой интерактивной беседы мы постараемся провести. Но пока расскажу про то, что вот вчера я играл Main Event, последний свой турнир. На этом в СОПе вылетел в первый день, что, конечно, достаточно печально. На самом деле, в первый день вылетает только, ну, там, 1/3 людей. То есть я, честно говоря, не планировал в это число попасть. Но вчера, как ни странно, даже не расстроился особо, потому что ну, бывают такие дни, когда ну, ничего нельзя сделать. Просто раздавали такие раздачи, ты столько кулеров поймал, что как бы шансов особых не было. Поэтому, в принципе, как бы от меня там очень мало что зависело. Так что как-то без особого сожаления вчера я покинул Main Event. Так, уже вопрос сразу пошли. Ну, я пока буду рассказывать, потом вопрос, наверное, все-таки попозже немножко. Ну вот, поймал много там. Ну, одну раздачу я описывал в самом начале, когда я... Туз-король мастевыми, очень мне, вот я сел, мне постоянно раздавали, там, короли, дамы, валеты, туз-король раз 8 раздали, притом почти постоянно мастевые. Ну, вот туз-король треф я заколил 3-бет, флоп открылся 7-5-3 с двумя трефами, то есть у нас флеш-дроу у меня было. Ну, 3-бетчик поставил ставку 3000, я сыграл кол, повторилась семерка чек-чек, по ривер упал король, он поставил 5-100, наверное, можно было выкинуть, но... Решила, что тяжело здесь все-таки пас найти. То есть единственная рука, которая реально меня бьет, это тузы. Вот, ну, тузы там и оказались. Ну и вот таких раздач, где, как мне кажется, сложно было как-то отскочить, было очень много в конце. Я попал в, там, в 3 подряд, наверное, такие раздачи получил. Сначала с король 10 бубей я получил флоп король 9-4 радуга с девяткой бубей. По тёрну пришел валет бубей, то есть у меня стала топ-пара и стрит флеш-дро. Человек... Залил ставку, сыграл просто кол. По риверу пришел еще один король. То есть король валет 9-4. Ну, он снова поставил, я сыграл кол. Там сет валетов мне показали. Ну, такие вот прям достаточно много было таких раздач, где я считаю, что, ну, не было возможности увернуться, поэтому шансов особых... вот спрашивают, розыгрыши будут? Нет, розыгрыша не будет. Я, честно говоря, как-то забыл совсем, что нужно какой-то конкурс проводить. Нужно было, наверное, подготовиться. Ну, вообще, честно говоря, ну, сегодня не очень, как бы, скажем так, в форме, потому что поспал всего, наверное, часа полтора или два. Режим уже сейчас можно особо не соблюдать, так как СОП, ну, в СОП, я имею в виду, в плане игры закончен. Вот, поэтому я так сегодня практически не поспал. И такая голова немножко мутноватая для эфира. Но попробую все-таки что-то там как-то провести. Сергей, что бы ты изменил в проведении драфта негрянам? Считаешь ли ты оптимальным увеличение драфтуемых игроков более 8 человек? Ну, для меня, конечно, было бы выгоднее увеличить количество людей, чтобы их стало больше 8. Вот. А что бы изменил? Ну, мне кажется, система не совсем верная. Сейчас там, ну, я уже приводил примеры там в этих в килополях, когда человек попадает, например, там, в топ-81, там, получает 100 очков, а первое место получает 125 потом. Ну, это, конечно, совсем абсолютный бред. То есть 81 место. 82 место – 1 очко. Например, 81-е 100 очков, а первое 125. Ну и там есть такие вещи, которые, конечно же, нужно менять. Но я как бы никогда не принимал участие в этих организационных вопросах. Может быть, на следующий год, ну что же на год вперед загадывать, на следующий год, может быть, можно как-то какие-то советы ему дать в плане, как более оптимально выстроить эту систему очковую. Так... Что еще мне рассказать-то? Ну, в общем, наверное, уже как бы в СОП для меня закончил. Я считаю, что отыграл его неудачно. Это и по результату, конечно, видно. То есть я сыграл на 126 тысяч боинов, а призовыми получил только 52 тысячи. Понятно, что это результат плохой. Вот. Не скажу, что там мне где-то жестко там калечили, сильно не складывалось. Ну, не знаю, бывают какие-то годы, когда все идет хорошо. Бывает, когда... Вот в прошлом году я играл не особо много, больше времени уделял китайскому. Но, тем не менее, в 5 раз очень глубоко прошел там, в турнирах, там, в 2-3 столах был. Постоянно один даже такой финальный, можно сказать, когда 7 человек играл. А в этом году как-то вот, ну, была одна финалка, было 4-е место в 2-7. Притом в этом турнире, как бы, я думаю, что это, ну, может быть, наверное, немножко не сложилось в том плане, что не было какого-то момента, где у меня был короткий стек. То есть я весь турнир был с огромным стеком, весь турнир я практически был чип-лидером, и даже на финалке, когда она только началась, все максимум, в какой-то момент у меня был там большой перерыв, у меня стал 1 000 000 фишек, у ближайшего было 400 тысяч. То есть весь турнир как бы шел хорошо, но именно вот на финальном столе, конечно, раздачи не сложились. Вот там, наверное, шансы я упустил на более хороший результат. Сергей, как оцениваешь выступление российских игроков на этом СОП? Ну, в целом, я думаю, наверное, может быть чуть хуже, чем... Есть, конечно, браслет у Кости Маслака, но вот есть две финалки. Вот Слава проиграл. Не финалки, а два хедзапа. Довольно много финалок. Но в целом, я думаю, наверное, все-таки чуть-чуть ниже ожидания сыграли. Причина, наверное, основная, что ну, некоторые ребята, которые могли бы хорошо выступить, сыграли не так много турниров. Ну, самый, наверное, основной, такой пример, это Саша Кострицын, который... У него очень зависит выступление на СОПе от кэш-игр. То есть он поначалу играл довольно много турниров, а потом, как-то вот, когда уже кэш-игры начались, не сыграл достаточное количество турниров. Я просто пытаюсь и вопросы читать. Так, прокомментируйте позицию ГАМ, который довольно скептически относился к уровню многих наших офлайн-про, вас в том числе, в турнирах по 10к на ВСОПе. Ну, я бы не сказал, что он скептически относился, просто он, ну, скажем так, что... Ну, каждый ищет value там, где может его найти. Да? Я выставил пакет с коэффициентом 1.25. Но в этот пакет входит драфт, где Рой, я это в СОП говорил, сейчас понятно, легко говорить, когда там уже первое место почти наверняка будет, да, чтобы не сглазить. Вот. И в том году я выиграл. Я вообще в Америке принял участие в трех драфтах. То есть в том году по 25 тысяч, в этом году по 25 тысяч. И вот сейчас впервые я вот ОДБ драфт, я даже как-то про него не знал, в этом году узнал. Даже не знал, что можно несколько команд регистрировать. Зарегистрировал одну, и его я тоже, ну, на 99% выиграю. Хотя там 151 участник. То есть три участия, три победы. Можно там рассуждать там о какой-то дисперсии, но я считаю, что в драфтах перевес действительно очень большой. Так вот, к чему я начал говорить, что ну, я выставлял пакет с драфтом, который все-таки довольно большая часть стоимости, часть боинов. То есть победа в драфте сразу откупает полностью весь СОП. Я на 160 тысяч продавал в сумме, то есть на 135 тысяч как бы я планировал сыграть и 25 драфт. А первое место в драфте дает 180. Вот, плюс все-таки в него же входят такие турниры, как Main Event, в котором я считаю, что ожидание, конечно, большое. Но, естественно, если из этого пакета выдернуть 10-тысячник и их попробовать там по 1.25 продать, конечно, ну это как бы, скажем так, ну я бы никогда в жизни свои 10-тысячники по 1.25 не пытался бы продавать. То есть я прекрасно я понимаю, что этот турнир довольно сложный. Естественно, там 50% роя я в них иметь не буду, чтобы продавать по 1.25. Вот, поэтому это скорее даже не то, что скептическая оценка, а просто, ну, скажем так, попытка вот какие-то определенные только турниры использовать, надеясь, что люди, может, кто-то не разбирается и будут все это так покупать. На будущий год тоже планируется проведение драфта Неграна, и планируешь ли сам принимать участие? Ну, я не загадываю так далеко, как на год вперед, вот, но драфт Неграна, конечно, будет, он уже проходил 4 года подряд. Вот, я думаю, что и дальше будет проходить. Единственное, что меня в этом году несколько смутило меньшее количество команд, чем в предыдущем году. В прошлом было 12, в этом году 11. Не хотелось бы, чтобы количество сокращалось. Я уже несколько раз говорил, что чем меньше количество команд, тем больше дисперсии. То есть, вот, ну, я понимаю, что, наверное, все-таки слушателей довольно много у меня, и многие из них вообще не понимают, что такое драфт. Но так как вопросы, вот, смотрю, все связаны. Да, вот мне как раз тут же написали, что слушатели на данный момент уже Больше 400, больше 400, то есть пятая сотня уже пошла. Вот, и многим, может быть, не совсем понятно, раз вопросы вот в основном с ним связаны, я на них, соответственно, и отвечаю. Я забыл уже, на какой вопрос я отвечал. А, по поводу драфта, что да, количество команд уменьшилось. Ну вот, если посмотреть на мою команду в этом году, да, то основная главная покупка это Скотт Сивер, 73 очка я за него заплатил, из всего 200, которые нужно потратить на 8 человек. И он принес всего 2 очка, но можно сказать, что ничего не принес. То есть, ну, я уже там пытался где-то там вколоть свое мнение по этой ситуации описывать, что я считаю, что вот есть определенный пул дорогих игроков, и каждая команда должна постараться хотя бы одного из них получить, да, это люди, которые стоят от 70 до 90 очков, и они набирают там по 200 очков все, по 150, по 200, то есть от этого игрока зависит в основном основная масса очков. Так вот у меня в этом году, к сожалению, в этом плане получился провал, то есть, хотя я считаю, что это больше, ну, зависит от удачи, кто-то возьмет Негрян, кто-то Мерсье, кто-то там Пола Волпи, кто-то возьмет, какой-нибудь неудачник возьмет Сивера, да, и те все наберут по 200 очков, Сивер наберет 2. Вот, и компенсировать другими игроками это крайне тяжело. Но за счет того, что наша команда все равно на первом месте находится, потом с таким ну, с более-менее нормальным трейлером. Это говорит как раз о том, что остальные игроки, вот остальная масса команды подобрана очень качественно и очень хорошо. Вот они как раз и принесли все эти очки. То есть я думаю, в этом перевес и заключается. То есть, например, если, образно говоря, у меня бы оказался не Сивер, а там какой-нибудь там Мерсье или кто угодно, то отрыв был бы просто сейчас уже там громадный, там 300 очков от второго места. Вот. Поэтому я думаю, что в графике, конечно, перевес есть. Я в любом случае в нем планирую. Но я, еще раз, потому что не планирую ничего, не знаю, там, как, там, что будет через год. Но если будет возможность, конечно, обязательно драфт. Я считаю, что это самое плюсовое мероприятие на, ну, во время всего ФСОПа. Сергей, как ты оцениваешь поле на ФСОП? Усиливается ли оно с каждым годом? Если да, то насколько сильно? Я не думаю, что оно прям сильно. Оно может быть усилится, если взглянуть на то, что было там 2008-2009 год, но с того момента, как пошел, вот, более-менее развился бэкинг, когда стало огромное количество людей играть уже, скажем так, не за свои деньги, продавать доли, как-то участвовать, да, то поля стали довольно тяжелые. Сейчас вот такой заметный райд, например, там, с тем, что было 2-3 года назад, я не замечаю. Я думаю, что приблизительно одно и то же. На самом деле, ведь сила поля зависит от количества людей. Если в мэне играет 6500 человек, очевидно, среднее поле не может быть сильным, просто нет такого количества хороших игроков. Вот. А когда в турнирах, например, по 10 тысяч там, каких-то играет 100 участников всего, то очевидно, что там поле достаточно сложное. Доли брал на мейн у кого-нибудь? Нет, я ни у кого на мейн доли не брал. У меня заинтересованность только вот. То есть я там болею там, за кого-то, против кого-то. То есть все связано только с драфтом. Конкретно доления ни у кого нет. Я, Серег, воды по китайскому будут. Ну, я сейчас в китайский практически не играю. То есть где я могу воды по нему записать? ОДБ драфт. Он за сколько и сколько за первое место? Ну, ОДБ драфт, если вот есть официальный сайт 25-тысячного драфта, не гряну. Это www.25kfantasy.com. И там есть сверху закладка ОДБ фэнтези. То есть из тех игроков, которые выбраны были в драфте Негряну, любой человек может за $500 составить свою команду и отправить этот на e-mail ОДБ, заплатить $500 и участвовать. В этом году набралось 151 команда собралась. Мы со Славой Жуковым самки боролись за первое место до последнего момента. Ну, остальные команды довольно сильно уже отстали, то есть у них шансов, в принципе, уже довольно давно не было. То есть первые два места мы разыгрывали со Славой. Но вот в конце мне повезло, что Пол Вольпе занял 8 место в турнире Dealer's Choice, и я Славу сумел обогнать. Ну и сейчас шансов у него, конечно, выйти на первое место, ну, крайне мало, потому что у нас с ним команда достаточно схожа, 4 человека одинаковые, то есть ему нужно, чтобы кто-то из 4 его оставшихся людей попал в топ-72 мейн-эвента в СОПа, но это шанс очень небольшой. Так, кстати, должен тебе $200, чуть позже обязательно отдам. Ну, не знаю, это вообще мне человек пишет или нет, потому что ник я вижу такой впервые, но хорошо бы, конечно, это мне адресовывалось. Поддерживайте Лику и Ивана. Какой состав общения на серии в ней? Ну, с Ликой и Ваней, конечно, мы даже там вчера вот в перерыве, Ваня радостный, мы втроем вместе поехали кушать в перерыве. Ваня как раз с короткого стека набил чуть больше, 20 тысяч он был доволен. Обычно у Вани, когда 20 тысяч, старше 30, он очень несчастен. Вчера он был радостен, потому что у него стек как раз увеличился. А я наоборот, перед самым перерывом проиграл, у меня оставалось 13. Вот. Но в итоге и Ваня, и Лика закончили вообще с великолепными стеками. То есть, конечно, я буду болеть и переживать за них оставшиеся все дни. Чем закончилась история с Кокой и что там случилось с Сошником? Почему его не пускали? Ну, эти истории... Ну, про Коку это можно и в интернете посмотреть, все, а история с Сошниковым и вот Нику даст на форуме за пацанов, да, добровольской воли, она как бы не, ну, они ее публично не освещают, и я тем более за них как бы не имею права это делать, то есть, если они захотят, они сами на форуме могут все написать. Во сколько оцениваешь в деньгах свои ожидания в турнирах на ФСОПе без драфта, если много сыграть? Миллион? Ну, какой миллион? Конечно, я уже все-таки достаточно адекватно оцениваю свои ожидания. Думаю, что на миллион. Вот, наверняка какие-то турниры я и в минусовую могу играть. Вот. Но я думаю, что вообще, на самом деле, в покере каждый человек свои ожидания оценивает выше, чем оно есть на самом деле. Ну, или большинство людей. Очень сложно все-таки в покере сохранять полную адекватность. Особенно это в турнирах проявляется. Я не говорю об интернете, который свое ожидание за большую дистанцию могут просто, скажем так, ну, посмотреть и посчитать. Да, те, кто вот, имеет офлайн. Риги. Наверняка каждый переоценивает свои силы. Я тоже это закладываю и стараюсь объективно смотреть. Ну, я уверен, что там в NoLimit, не даря в этих турнирах, которые играю, конечно, оно положительно. На самом деле, для топ-стопов, потому что я вот в последнее время играл, я так достаточно очень мало играл турниров, но за последние там, года полтора-два немного сыграл, но результаты были очень хорошие. То есть я везде далеко проходил, например, на EPT сыграл. Вообще один турнир такой в Барселоне, Main Event, прошел там достаточно далеко, но в деньгах уже вылетел. Потом там в Майами сыграл вот этот турнир по 5000, который тоже там в топ, там, 1000 чем-то человек, по-моему, играл, в топ-3 стола прошел. Ну, вот такие, в основном, везде достаточно хорошие результаты. На Кипре там доезжал. То есть результат достойный. Но вот этот стоп получился достаточно неприятный в этом плане. То есть нужно еще как бы это все правильно оценить, потому что ведь можно начать играть не в ту сторону, и ты сам этого не заметишь. Тебе кажется, что когда-то все было хорошо, ты наживал. Сейчас можешь, то есть нужно понять, что причину неудачи. Вполне это может быть, что и, ну, просто может где-то там не складываться, да, хуже раздают, или где-то, ну, надо просто еще оценить. Но я по-прежнему верю, что оно положительное. А во сколько оценить? Ну, трудно сказать. Я бы оценил, наверное, не знаю. Но, наверное, я считаю, что процентов... ну, слишком большая разница. Играть по 1500, но у лимит там на 5000 человек, конечно, там рой будет высокий. Там, я думаю, может быть, там и 70% что-то в этом районе. А если ты играешь 10-тысячники по какому-нибудь хорсу, то там, дай бог, там 10-15% рой получить. То есть это слишком зависит от того, какой турнир. Сергей, во время СОП проходили финальные серии НБА, НХЛ, финал Лиги Чемпионов. Удалось ли принять большие выгодные ставки? Нет, большие ставки я не принимаю сейчас. Просто нет такой финансовой возможности. А какие-то небольшие ставки были, да, принимал, конечно. Что-то выиграл, что-то проиграл. Как по финансам выступила Усоля в китайском покере за время этого СОПа? Ну, она очень много выиграла. Ну, как очень много? Очень много в кушах. Она играет очень дешевый китайский, она играет по $10. Она выиграла порядка, там, наверное, 25 тысяч за это время. То есть это 2500 кушей. Ну, я думаю, что она сыграла в свое ожидание. То есть очевидно, что она имеет довольно большой перевес. Хотя игра достаточно ухудшилась. Но я как бы без всяких шуток реально считаю, что в «Ананас», вот, она, ну, точно входит в топ-3 в мире. Вот, поэтому, ну, и экшн тяжело уже получать. Там многие столы разваливаются, консолидятся, многие не хотят с ней играть. Вот если бы она была еще не девушка, а мужчина, то, я думаю, она бы экшн вообще никого не получила. Вот, а так она еще там умудряется что-то находить. Ну, вот свои там 2500 кушей она выиграла. Вот. Ну, еще у нас осталось, мы все-таки еще здесь 12 дней, мы только 20-го улетаем из Лос-Анджелеса. Вот, поэтому, может быть, еще удастся там поиграть. Будут еще какие-то игры. Серег, остаешься в Америке или домой? Ну, я как раз только что ответил. Мы 12 дней еще проведем в Лас-Вегасе, 20-го у нас вылет. Это связано с тем, что билеты я всегда покупаю до Нового года еще, в ноябре или в декабре, потому что я беру бизнес-класс за мили аэрофлотовский, ну, чтобы бесплатно он получается. И в то время еще расписания в СОПа нет, я, чтобы не рисковать, всегда беру обычно 20 мая туда, 20 июля обратно. Вот просто так на 2 месяца. И вот с этим связано, что так как мы еще остаемся здесь даже после СОПа. Общался ли с Трутерером или он особняком держится? Ну, я общался, я... Опять же, многие вещи не могу просто раскрывать. В скайпе мы с ним общались, и до СОПа еще даже я уже, по-моему, где-то писал, что я даже хотел его взять в драфте. Вот, но потом он сказал, что он все-таки приедет чуть позже, много турниров пропустит, там сыграет только остальные, вот поэтому. Ну, не хочу я некоторые какие-то другие посторонние вещи говорить, да, с кем я еще общался там и так далее. Вот как бы в своем кругу там я могу еще что-то сказать, а как бы в паблике не могу обсуждать такие вещи. Почему принципиально не берешь себя в драфте? Ну, тут, скорее всего, комплекс причин. Основная причина вот в этом году какая была, потому что я продавал доли, играл как бы от дольщиков, да. И вообще, когда ты в драфте участвуешь, немножко, даже не знаю, как правильно сказать. Ну, я, скажем так, я не хочу, чтобы у меня голова болела об очках. Я хочу играть в покер чисто вот по, скажем так, по ICM, да, принимать решения какие-то в поздних стадиях. Когда ты находишься... Знаете, бывает, что 19 место дает там ничего, а 18 много очков. Ну, или, к примеру, такие ситуации, да. И ты вынужден уже будешь думать о том, что вот тебе для драфта выгоднее. Здесь, может быть, как-то даже сыграть по турнирной ситуации не очень правильно, но только что для драфта. То есть, чтобы вот этим голова ничем не забивалась, я никогда в драфте себя не беру. Сергей, скажи, турниры по китайскому проходят в Вегасе? Если да, почему не играешь? Ну, раньше были, я играл пару раз, был, по-моему, по 10 тысяч был в Беладжио турнир. По китайскому. После в СОП они делали какой-то турнир. Но сейчас нет. Вот в этот год я не видел никаких турниров. То есть, если бы были, я, конечно, бы обязательно бы участвовал. Кто такая Усоль? Ну, не Усоль, это Усоль, это моя девушка, его просто, у нее фамилия Усольцева, Саша Усольцева. Вот поэтому как бы у нее всегда такой был погоняло, ник Усоля, поэтому так ее как-то и называют до сих пор. Сергей, а если кто-то из нынешнего состава твоей команды на драфте не грянул, кого ты точно больше не возьмешь в свою команду на следующих драфтах? Да нет, я так заранее не могу сказать. Ситуация меняется же каждый год. Да? Это зависит от того, как человек настроен, играть, сколько турниров он хочет провести и так далее. Но команда вообще меняется полностью. Например, в прошлом году я выиграл драфт очень уверенно. Ну, по очкам там не похоже, что уверен, но вот по тому, как он шел гораздо легче, чем в этом году. Вот. А тем не менее, в этом году из той команды у меня только один человек. Это Майк Уотсон. Вся остальная команда другая. Вот. Поэтому это зависит. Каждый год отдельная ситуация. Ну, то есть заранее так, конечно, не могу сказать. Если вопрос больше связан с кем я, скажем так, больше разочарован в своих покупках, то, наверное, это все-таки даже не Скотт Сивер. Хотя, ну, я реально вижу, что ему там не повезло. Все-таки он поначалу там какие-то, которые турниры он играл, он шел очень хорошо, очень лидером был в турнире большой. То есть я видел, что ему там действительно не сложилось много где. А вот Алан Кеслер, наверное, все-таки это вот... Ну, опять трудно. Так тоже тут получается там по ситуации так получилось, что это вроде какая-то ошибка. Он все-таки 7 раз попал в деньги, но чисто то, вот как он сам ходит меня, ну, не хочу грубое слово сказать, но достает, да, вот то, что вот эти его постоянные крики Gypsy Team, это, в общем-то, и неплохо, но даже вот последний турнир, когда мы играли Dealer's Choice, второй день я прошел с нормальным стеком, вот мы сели за стол, ну, там, в таких турнирах, ты типа Horse, Dealer's Choice, там, составы все такие за столом, что ты все хорошо знаешь, то есть это все какие-то там звезды. Покер. И опять я слышу через, там, издалека, там, Gypsy Team подбегает, там, я, говорит, вылетел за турнир, но иду играть вот там какой-то там другой тип патрулей. Мне за столом говорят, я, говорит, в жизни, ну, кто-то, я не помню, кто сказал, то ли Шон Дип, то ли кто-то еще там, говорит, в жизни не видел человека, который настолько как бы гордился своей командой в драфте. Вот, настолько он как бы это вот все... Ну, у меня такое впечатление, что ему просто это больше как вот позерство у него такое, что он очень горд, что его взяли в команду, которая, ну, как бы здесь так считается, что я главный специалист по драфтам, да, ну, и без ложной скромности, например, что, наверное, возможно, так и есть, но не то, что я как бы думаю, что многие как бы понимают, что это же не то, что мой... Это, в принципе, всю информацию поставляет Искандер, вот, чьи репортажи вы читали по ФСОПу на каждый день. То есть это не то, что я там сам все это списываю с игроками, там, проверяю их там в Твиттере и так далее. То есть я, в принципе, только провожу, можно сказать, уже заключительную стадию, сами торги. А всю вот подготовительную, всю вот эту работу, конечно, выполняет Искандер. Это за что ему огромное спасибо. Вот. Ну и вот у Кеслера тот факт, что он попал вот в Gypsy Team, где считает, что список, то есть это как бы для него такая гордость, что значит, он очень сильный игрок. И ну, как бы в этом плане он меня немножко утомил за это стоп. То есть я уже, если вижу его издалека, я стараюсь когда-нибудь там свернуть в сторону, чтобы не попадаться на его пути, потому что опять будет вот эти все Gypsy Team и так далее. Так, были ли какие-то интересные истории, забавные персонажи на этом в СОПе? Так сказать, по свежим воспоминаниям. Расскажи, всем интересно. Да вот так трудно, наверное, сходу истории, забавные персонажи. Даже не знаю. А вчера, кстати, когда в перерыве вышли курить, в Мэне после первого перерыва, я как-то рассказывал в эфире, там был такой человек в Австралии, когда мы еще играли, вот Ваня, Лика, там все, там подходил к нам человек и задавал все время один и тот же вопрос. Говорит, цыты-то были? Вот как бы так. И я не помню, как его зовут даже. И мы его между собой так и называли. Цыты-то были? Вы знаете, у всех там какой-нибудь там, ну, там, погоняло, там, не знаю, там, Кузя там или какой, ну, просто как-то человек, так сказать, вот Кузя там, тот, а тут как бы не очень удобное имя получилось человека, оно такое довольно длинное, там, сыты-то были. И вчера он опять в перерыве подходит, я думаю, ну, сейчас, а он говорит, у меня за столом человек с тузами вылетел, там, сет вали, и начал про сет вали там рассказывать, как бы. Я думаю, что у него такая вот фишка. Кстати, вполне возможно, даже слушает мой эфир сейчас. Так что передам вам привет, не знаю, как, не, к сожалению, не помню, как зовут человека, но между собой мы его называем сыты-то были. Сергей, сколько у тебя друзей в скайпе? Кажется, не сказал, у тебя было 2500. Ну нет, я думаю, что 2500 у меня никогда не было, и сейчас нет. Но, во-первых, это все-таки не друзья, а, видимо, люди, которые добавлены. Ведь многие добавлены по каким-то причинам, что там, каким-то делам или что-то, я не сказал, что это друзья. Ну, честно говоря, не знаю, даже никогда не задумывался об этом. Я думаю, что меньше, чем у многих. Я не знаю, там, я думаю, у кого-нибудь там того же Хинта наверняка больше там в скайпе добавлено людей. Как считаешь, за счет чего в основном ты разрываешь драфты? Ну, я уже сказал, основная причина, конечно, это просто хорошая подготовка. То есть гораздо больше информации обладает, чем другие участники драфта за счет Искандера. Вот. За счет этого. Как оценишь скилл Люшана? Ему сильно не складывается или не хватает каких-то навыков? Ну, у Ири, вот, кстати, вот сейчас как задержали мы немножко эфир, я уже сказал, да, что Илюшан был в гостях, как раз у меня, мы как раз поговорили немножко про СОП, про все. Вот, я думаю, что, во-первых, Илья последний, там, наверное, год, полтора-два, он играет кэш-игры, да, лимитные, и, в принципе, выигрывает деньги. То есть, я думаю, что скилла вполне достаточно. Вот следующую цифру мы написали, уже больше 500 человек слушает. То есть скилла вполне достаточно. Другое дело, что, может быть, в живую, в турнирном покере, конечно, у него, может быть, наигрыш недостаточно, потому что он все-таки больше как ездит по ИПТ как комментатор, а не как игрок. То есть чисто наигрыша, может быть, и не хватает. Но я думаю, что за скиллом у него, ну, по крайней мере, в тех дисциплинах, в которых он пытается зарабатывать деньги, все в порядке. Сколько по времени будет эфир? Честно скажу, обычно так получалось, что он как минимум 2 часа всегда идет, 2, там, 2.10, 2.15, но сегодня... Действительно, совсем как бы себя чувствую в этом плане. Ну, не выспавшись, ведь тяжело очень эфир вести, поэтому думаю, что все-таки будет поменьше. Может быть, там, ну, час с копейками. Сергей, так ты посмотрел фильм «Деньги на двоих»? Этот фильм про ставки, который тебе советовал Люшан. Я включил его и вспомнил, что я его, оказывается, когда-то смотрел. Вот, при этом даже мы вспомнили, что мы смотрели его как раз у Лики с Ваней. То есть мы приехали домой, и говорят, вот хороший фильм, и все четвером его посмотрели. То есть я его до этого уже... видел. Сергей, в каком направлении будешь двигаться? Ставки бэкинг Китай, но лимит холдом. Всего понемножку. Всего, ну, бэкинг на данный момент, конечно, отпал. Я не знаю, я про бэкинг уже как-то опять же у себя в колодце подписал, что я вложил в бэкинг за прошлый год где-то приблизительно $600 000. Ну, может, не за прошлый год, чуть больше в ребят, которые играли. Ну, они неудачно, как бы, не доехали никто. Ну, ничего страшного, это абсолютно нормально. На самом деле, когда тот же Ваня доезжал, у него мейкап был уже там $253, то есть уже столько денег проиграл. И у других там не присвоил. Это абсолютно нормально. Но сам факт, что только когда у меня случился финансовый коллапс, вот, ребята, уже, я уже не мог никого спонсировать, они тут же все стали вот... Ну, я писал историю, что поехал играть Саша Академик в Америку. Там-то еще мне принадлежали за старые заслуги вот эти 80%, но я их продал. Вот, он доехал там, $500,000 получил, тут же он там в Хайроллер, по-моему, выиграл на Кипре, приехал другой игрок, Слава Стоянов, болгарин, ну, он живет в Молдавии, молдаванин, болгарин, тут же поделил в Мэйне на Кипре, хотя до этого не доезжал очень долго, и вот я всем говорил, что вот еще Саша Гофман сейчас точно на СОПе должен что-нибудь там, он тут же в первых турнирах там 4-е место где-то занял, то есть все ребята, которые вот я долго кого спонсировал, не доезжали, как только... То есть в этом плане у меня раньше, наоборот, аура считалась хорошая. Вот тут как-то получилось, что пока они от меня играли, не доезжали, но сразу же первый же турнир без меня они стали выигрывать. Ну вот, бэкинг пока, конечно, в любом случае исключен, потому что просто нет возможности. Такое-то дело достаточно дорогостоящее. Вот, а другое, ну, по ситуации, в чем я вижу какой-то value, что считаю выгодным, тем и буду заниматься все-таки. В том же Ливане есть там довольно какие-то, ну, возможности, даже не связанные с игрой. Вот, то есть пока не знаю. Буду по ситуации смотреть. Сергей, какую ближайшую серию планируешь посетить? Ну, как ни странно, я вообще никогда не езжу на ИПТ, но вот сейчас что-то мне тут один человек, который как бы, ну... Ну, в общем, посмотрел я расписание Барселоны, и оказывается, что там в этом году они сделали по 5000 раз, по 5000 хорс и по 5000 8 игр. И уже как бы я вот... Есть у меня предложение туда поехать, как бы... То есть я с большой вероятностью посещу Барселону. Потому что слишком уж там приятные мне турниры там будут проходить. Вопрос. А Искандеру за драфт процент идет? Да, Искандер у нас с ним договоренность, да, и в прошлом году, и в этом такая же. То есть он как бы получает 5% от прибыли. Сергей, отвлекитесь от вопросов в чате. Может, сами чем-то хотели поделиться, рассказать. Да вот, к сожалению, опять же, я... Вот, как бы, наверное, не подготовлен особо, поэтому, честно говоря, даже не знаю, что у нас. Ну, вот я весь эти полтора месяца просто вот играл турниры. Если в прошлый год я, например, очень много играл кэш китайский, да, какое-то время играл, то в этом году я за все время вот в СОП сыграл, по-моему, 3 или 4 сессии, и то очень небольшие. И только я просто вот если рано выбывал с турнира, вечером особо делать нечего, садился там 2 часа, там 3 сыграл. То есть всего 3 или 4 раза только сыграл в китайский, все остальное время только турнирам уделил. Но вот был у меня перерыв, я написал, что я не буду играть дешевые, но лимит холдом, да, по 1500, по 1000. Просто как бы, ну, и морально чувствовал, что как бы не очень готов в дешевые турниры идти играть. И плюс так получилось, что наконец-то друг мой с Латвии, ну, на форуме он был известен под ником Тёмыч или Темич, как угодно. Вот, приехал на 3 дня, сюда прилетел, как раз вот с немецким тут. Снова я там всякие шоу походил, там рестораны, все такое, то есть небольшой такой отдых сделал. Там интересно довольно получилось поначалу, что как он, человек приехал, он в принципе в казино никогда не был как-то связан, в казино особо не играл. Вот, зашел в Белладжио и, ну, не буду все детали рассказывать, но получилось так, что, короче, вот во что бы он там ни деньги не сунул, они просто там сыпались рекой. Там, если в автомат, тут же бонусы какие-то, если в крэпс, то там семерка не выходит там подолгу, то есть везде деньги сыпятся. Тут же мы идем за другой стол, там один из наших игроков там получает деньги за Royal Flush, что бывает довольно редко, там 75 тысяч долларов выплачивают и так далее. То есть вот где-то вот, то уже поиграли, то поиграли, говорит, то пойдем еще, что мы играем? Ну, пойдем вот в ультимат посмотрим, что там, там можем еще поиграть. Туда подходим, там, говорю, там, Royal Flush. Ну, то есть, вот, впечатление такое может у новичка сложиться, кто первый раз. И, кстати, я замечаю, вот, на самом деле, в этом же нет, как бы, никакой ни логики, ни смысла. Но вот сколько раз уже замечал, когда другой мой товарищ первый раз приехал в Вегас, тоже, вот, там, сумму в аппарат, какие-то деньги, там, ему сразу, там, 80 тысяч, там, да, дает, там, джекпот. Еще, там, где-то, вот, почему-то новичкам насыпается так, что вообще, как будто, вот, есть какая-то, вот, не знаю, мистика в этом, что, ну, новичок должен обязательно выиграть много денег и замазаться, потом уже всю жизнь и потом, вспоминая вот эти свои успехи, всю жизнь и потом проигрывать. Так, про цент Искандеру это я уже сказал. Сергей, слышал об игроке Владимире Трояновском, показывал хорошие результаты в онлайне, а офлайн его и не видно. Не знаешь почему? Ну как не видно? Володя Трояновский, по-моему, один из самых успешных наших игроков, постоянно везде доезжает. Его не видно только на ФСОПе, но это связано с проблемами Володе с американской визой. Вот, а так, в принципе, вот сейчас начнутся ЕПТ, и уверяю вас, вы его будете видеть на всех этапах, и он будет продолжать показывать хорошие результаты. Где Брок? Это спрашивает Хребет 2010, это Саша Лахов как раз. Брок, к сожалению, уже покинул, не выдержал он до конца. Да, брокнулся. Брок — это от слова американского брок, пошло это еще с прошлого года, когда, опять же, известный наш хайроллер Марик ходил, все, кричал на весь, все, я Брок. Потому что он по-английски не очень говорит, но это слово услышал, но ему понравилось. Он не совсем правильно произносил. Поверил, так, я Брок. Вот. Нет, Женя уже все покинул Вегаса. Какие максимальные лимиты в кэш ты играл в жизни онлайн и офлайн? Спасибо. Ну, ведь истории все я уже много раз рассказал. Я играл очень дорогие лимиты, когда заявка на стол была минимальная, например, $1 миллион и так далее. Но я думаю, что это столько раз уже все и в колодце у меня там где-то вопросы задавались, я уже отвечал на них. Да и, ну, я думаю, что большинство из слушателей знают эту историю моей жизни, поэтому не буду снова повторять ее. Сергей, сыграл бы ты с Турктейлером 8 игр в онлайне, как раньше играл Зая? Ну, если только ради, может, какого-то интереса или неозначимой на меня сумму, в плане, скажем так, мат-ожидания, я объективно оценю свои возможности. Очевидно, что Турктейлер в 8 играх будет, ну, как минимум в 6 иметь довольно приличный перевес. Думаю. То есть, конечно, это будет бессмысленная игра. Я точно сыграю, наверное, точно буду иметь преимущество в раз над ним. Наверняка, но, может быть, еще в какую-то одну игру смогу играть там в боевую. Вот. Турктейлер, я считаю, это вообще машина по изъятию денег, поэтому, конечно, с ним бы я 8 игр играть не стал. Назови условия, при которых отдашь за игрока на драфте больше 100 поинтов. Такое возможно, если, например, количество команд будет в районе 15. И я точно буду знать, что какой-то очень сильный игрок максимально мотивирован и точно сыграет вообще все турниры. Ну, типа, как вот когда там у Айви были браслетные пари, он бегал там из зала в зал, чтобы одновременно два турнира играть там. Вот все такое. За такого игрока можно дать больше 100 поинтов. А почему 15 команд? Потому что в этом случае довольно много игроков можно будет в конце, там, важно будет вот эти иметь хорошую подготовку. Ну, как вот Зина, например, мы взяли за одно очко, которое там никто даже, я назвал Зина, никто даже ухом не повел. То есть, вот, за одно очко там он ушел легко. То есть, когда если у тебя изначально подготовка домашняя хорошая, то вполне можно другими довольно крепкими игроками команду боеспособность стать. То есть такая ситуация, в принципе, может быть. Но для этого, я говорю, должно в драфте участвовать все-таки не один из команд, а хотя бы там 14-15. Сергей, какую максимум можешь принять на Мара и Федерера P2? Спасибо. Ну, я не буду озвучивать суммы. Это не небольшая сумма. Небольшая. Кто такой Саша Академик? Саша Академик — это Саша Лахов, один из наших тоже игроков, который, ну, идет в рейтинге КПИ, по-моему, там в топ-3 точно. Которого сейчас он занял там $500 тысяч, получил в Америке. Сейчас здесь он опять доехал, он в турнире по $500, по-моему, в Арии. Не знаю, второе или третье место занял, но там тоже приличную сумму получил. Так, вопросы про чаевые, как обычно, какие максимальные оставлял когда-либо. Тоже я, по-моему, уже не раз отвечал. Не помню, но никогда какие-то грандиозные большие чаевые никогда не оставлял. То есть в этом плане Нет у меня таких вот замашек, что нужно. Я считаю, что чаевые нужны. Я оставляю чаевые, там может быть чуть-чуть больше, чем положено. То есть, например, если положено 10%, я оставляю, может, в районе 15%. Да? В Америке положено в районе 15%, я могу оставить 20%, что-то типа этого. Но какие-то я, ну, как я много случаев видел, когда там ключи там от машинки дали официанту, да. Вот. Такого, конечно, я себе не позволял никогда. Сергей, насколько, на ваш взгляд, вырос уровень игры в офлайне? Онлайн осталось немного. Многие про начинают постепенный переход в офлайн. Это чувствуется? Нет, я не замечаю. Я бы не сказал, что уровень игры вырос. То, что вот я вижу в турнирах, по-моему, он, ну, вот последний, как минимум, там, года 4 приблизительно, ну, по крайней мере, на ФСОПе. Остается, ну, где-то вот так на одном уровне. Вот такого вот заметного. Мне кажется, был достаточно заметный скачок. Вот, где-то вот, когда были совсем легкие там дармовые деньги, там, это 2006, 2005, 2007 год. Вот, особенно, ну, в онлайне, там, я говорю, что даже любой более-менее адекватный человек легко выигрывал деньги, да. Потом было заметно, как вот сильная игра ухудшилась, какой-то вот при резкий такой прям. Сейчас я не вижу такого резкого перехода, что прям она... Ей просто уже дальше некуда настолько ухудшаться. Наверное, как-то незначительно это происходит, но не так, что прям вот через год все уже невозможно будет вообще играть. Что думаешь по поводу ситуации с гастингом, мультиак и так далее? Как относишься к нему? Отношусь никак. Не скажу, что он мне особо приятен, но я с ним общаюсь, как бы у нас нормальные достаточно отношения. То есть ничего такого. По поводу мультиака, наверное, все-таки я эти истории не особо вникал, изучал. Ну, я слышал историю, естественно, с Блумом, с Изельдуром. И по поводу мультиаков тоже историю слышал, но как бы детально так не вникал в нее. Вот, поэтому мнение свое высказать не хочу. Но вообще, это, мультиак это, конечно, попытки вот этих каких-то не получения честного преимущества, конечно, все это очень отвратительно. Даже мне здесь на ФСОПе уже один из, ну, известных, очень известных игроков подходил с предложением продать ему мой ник. Потому что очевидно, что с ником GPC-74 на старзах в определенные игры можно получить очень хороший экшен. То есть мне такое предложение уже поступало. Вот, так что, ну, как сказать, понятно, что я очень отрицательно к этому отношусь. Сам я никогда на такие, как бы, вещи пойти не готов. Оставшиеся дни в Вегасе будешь отдыхать или где-то наживать? Ну, наживать хотелось бы, конечно, просто, похоже, некуда. Но единственное, что у меня сейчас, как бы, уже турнир закончен, и я попробую, может быть, найти какую-то там игру в китайский. Недорогую, но шанс-то невелик, потому что поначалу, когда я пытался садиться вот здесь в китайский, один раз я сел за два стола, они тут же развалились, люди сразу вставали, говорят, мы с тобой играть не будем, типа там, ну, слухов много проходило, что в том году я тут по 1000 за куш играл, там очень там нажилось, я на самом деле выиграл, в последний день я выиграл 640 тысяч в прошлом году, а тут какие-то легенды ходят там про какие-то там, чуть, там не десятки миллионов долларов, там или миллион долларов, что я разыграл, то есть, как обычно, все слишком преувеличено. Вот, и люди от меня кидаются так, как будто китайский — это такая игра, где можно иметь какой-то там нереальный перевес вообще, что я просто сяду и разорву кого угодно. Конечно же, это не так. Вот, но, возможно, я играю там лучше большинства из тех, кто там играет, людей в эту игру. Но не так, чтобы уж прямо у них не было шансов, это какой-то гигантский перевес. Это же не шахматы в любом случае. Вот, но, тем не менее, мне на мелких лимитах, которые я могу сейчас себе позволить играть, экшен получить довольно тяжело. Играют люди только так, с кем вот более-менее нормальные отношения, знаешь. То есть, ну, как бы, больше как дружеская такая игра, просто посидеть, поболтать, по... Я в основном только такая. Ну, все равно сейчас, все равно эти дни делать особо нечего, поэтому вот сегодня вот планировали с Сашкой вечером в Рио съездить, посмотреть, может быть, там удастся какой-то китайский организовать. Самый дешевый и дорогой турнир за последнее время, что ты сыграл, и вообще в жизни. Ну, в жизни какие-то, ну, вот закрытые турниры мы играли, достаточно дорогие, там по 50 тысяч с рибаями, то есть там мог турнир обойтись в 200-250 тысяч, это которые закрытые были. Из официальных я 2-3 года подряд летал в Австралию, в то время не было вот еще турниров так называемых, как сейчас, хайроллеров, то есть максимальные боины везде были только вот на 5 тысяч евро на ЕПТ, главный, потом 10 тысяч, это главный в Монте-Карло 10 тысяч евро, самый дорогой турнир, и вот в СОП тоже 10 тысяч самый дорогой был. И только один турнир в году проходил на Озе Миллионс по 100 тысяч долларов. Вот на него я летал пару раз играть. Оба раза с пузами вылетел в раздаче. То есть все дорогие турниры, вообще все дорогие турниры, что я играл, всегда вылетал почему-то в число полуниц с пузами. Такой-то вот знак у меня такой есть. Потому что на ФСОПе один раз проходил турнир, когда была 40-я, видимо, серия по 40 тысяч, его выиграл Виталий Клумкин. Там я тоже с пузами выстрелился против валетов при флоп. Довольно большой стек. И тоже там человек стрит купил на ривере на валеты. То есть как-то вот самые крупные турниры. Ну, в прошлом году я играл турниры, вот этот, 8 игр по 50 тысяч на ФСОПе. Играете ли вы в Крэпс? И что это вообще такое? Ну, кто в Вегасе находится сейчас из русского комьюнити, наверное, про Крэпс уже знают все. Даже Илюшан только что, вот, уходя из номера, рассказывал про свою последнюю сессию в Крэпс. Хотя это, кажется, вообще нереально. Надеюсь, я его не сдал перед Нюдой. Вот, как бы Крэпс – это, ну, легендарная вещь, все в Вегасе здесь. У него как так или иначе где-то хотя бы, может, не то чтобы играют с утра до вечера, но где-то там часто придите, что вот после ресторана, например, даже вот мы выходим, не знаю, когда, дня два или три назад мы с Ваней слегка опять были, ну, когда были в хорошем состоянии, вышли, естественно, мы там по небольшой сумме скинулись и небольшую сессию в Крэпс сделали. Это как бы уже, ну, скажем так, обязательно такая вещь. То есть, я думаю, что большинство людей, которые здесь во время ФСОП находятся, в Крэпс так или иначе участвовал. Ферл пишет, что вот только включил репортаж, а там сразу про мистику и везение новичков. Я как раз когда, вот каждый раз, когда я говорю какие-то такие вещи, да, про какое-то везение новичков, мистику, я вот реально это без шуток всегда сразу Ферл всплывает почему-то вот в голове. Я думаю, вот, блин, не дай бог он сейчас слушает, скажет, блин, ну этот Джипси, блин, опять свою херню типа, погнал. И тут еще, по-моему, первый раз вообще он комментарий оставил в моем этом в эфире. Вот, нет, на самом деле я не верю ни в мистику, ни в везение новичков. Вот. Тем более, если Ферл слушать, я вообще не могу такие вещи как бы говорить. Но такое действительно происходит, не знаю почему. Хотел бы жить в США. Вопрос. Мы, кстати, сейчас с Сашкой обсуждали вопрос, потому что мне нравится Ливан, мне нравится там жить, но она что-то, как приедет в Филадельфию, говорит, я хочу в США жить. Но проблема в том, что две проблемы основные. В Ливане можно жить, ну, легально практически, то есть мы там спокойно себя чувствуем, можем уезжать, приезжать, все нормально. В США, так, к сожалению, жить не получится. То есть по визе можно находиться максимально за раз полгода, потом нужно но при получении следующей визы могут там вопросы возникнуть и так далее. То есть все равно это как бы ты будешь себя чувствовать не совсем как на легальном положении. Это одна из проблем. И вторая проблема тоже достаточно значимая на самом деле, это отсутствие вот гемблинга в США онлайн, то есть ни старзы там ничего нельзя ни открыть, ни депозит никуда сделать, как бы это тоже достаточно влияет. Вот. Но в принципе, если вот как вопрос просто хотел бы жить в США, так да, мне нравится США. Я знаю, что это мнение крайне непопулярно сейчас, что принято сейчас Америку хаять, вот, но не знаю, мне нравится США. Мне здесь почти все устраивает, как бы. Я бы, если так отвечать просто, вот хотел бы жить в США, то это одна из тех стран, которые я бы рассматривал для возможной жизни. А как ситуация с китайским сейчас? Еще перспективно? Очень перспективно. И сейчас идут дорогие игры, например, тот же, ну, там, Газ Хансен, там, и еще там пару ЧМЗ, которые играют по тем деньгам, что я в том году играл, то есть по 1000 там за куш. А это действительно можно приличные деньги разыграть. И объективно Хансен играет, ну, я вот за 100% уверен, могу сказать, что он играет значительно слабее меня. Вот, то есть я бы с ним с удовольствием играл по этим кушам. Какой уровень из китайского ты любишь больше всего? В принципе, я в любую готов играть. Вот, потому что я достаточно неплохо подготовлен в любую из них, но больше всего наигрыш я получил вот в самый Pineapple, который самый такой распространенный, что ли. Ну, сейчас уже многие играют там Deuce to Seven в середине, то есть Slow в середине, есть еще другие разновидности. Сейчас Progressive очень популярен стал, то есть где, собрав королей наверху, вы получаете не 14-15 карт, собрав тузов 16 карт фэнтези. Вот, и плюс здесь еще играется более такая агрессивная версия его, то есть... Ну ладно, не буду все эти правила рассказывать, потому что, опять же, большинству, которые не знают, что такое китайский, вряд ли это будет интересно. Что там за дождь такой прошелся в Вегасе, что аж крыша Рио не выдержала? Ну да, было здесь какая-то странная система, что на все телефоны приходят такие жесткие предупреждения. Это не то, что как смс, когда телефон просто начинает так как бы орать, и там такое, что там не выходите на улицу до 8.15, там штормовое предупреждение. Вот такое как раз было. Позавчера была какая-то гроза, дождь такой, ну, мы из номера не выходили в этот вечер, я так только в окно видел. А? Вон, Сашка меня поправляет, что, ну да, мы поехали уже позже, когда уже это предупреждение закончил, там, и... Твое отношение к Украине в целом? Ну, я не знаю, как можно вообще к какой-то стране относиться. Ну, во-первых, если вы посмотрите на мою фамилию, да, она звучит так, Рыбаченко. То есть это как бы, можно уже сделать вывод, что я наполовину сам украинец. То есть у меня отец родом с Украины. Вот, и отношение у меня, ну, ровно такое же, как и к большинству, ну, практически ко всем другим странам. То есть нет что-то такого прям положительного или отрицательного. Что лучше, хот-дог или шаурма? Ну, честно говоря, я ни то, ни другое практически никогда не ем, хотя в Ливане считается лучше, да, в мире шаурма, да, но я как бы шаурма, не знаю даже, как правильно произносить. Шаверма, да, подсказывает Сашка. Вот. А хот-дог я, в принципе, иногда могу съесть. Бывает, когда вот уже ночью возвращаюсь, все закрыто, ну, нужно съесть, заходишь в такую, как бы, забегаловку, если там можно взять или какой-нибудь бургер, или там хот-дог, то хот-доги я иногда бывает, что и съем. Так что, наверное, все-таки хот-дог бы выбрал. Расскажи подробнее, как оставляли ключи на авто на чай. Ну, это истории бывали такие, в таких заведениях, где раньше играл, или даже в одном из них работал, такие истории случались. Даже один, ну, достаточно известный человек, который все эти годы и до сих пор входит в список, там, скажем так, топ-10 Forbes нашего российского, да, он вот этим ставился, что он мог официантке просто ключи от своего джипа на чай оставить. На сколько лет ты старше у Соли? Мы оба тигры по гороскопу. То есть мы одного, можно сказать, года рождения. Только с разницей с небольшой, в 12 лет. Так, Искандер не может свою команду выставить? Ведь для него это более плюсово, чем просто консультация. Ну, наверное, все-таки более дисповые. Это как будто 25 тысяч, это просто так. Ну, плюс у нас как бы с ним уже изначально договоренность есть, мы с ним сотрудничаем. То есть я, вы сейчас таких вопросов задаете, что Искандер на следующий год скажет, слушай, давай-ка я сам доли продам, да сам команду выставлю. Кого поставишь выше по скиллу в NL Hold'em? Ферруэлл, Фархейли или Трутеллер? Вы знаете, вы просто все видите ко мне. Эти люди играют настолько как бы выше меня в плане, потому что они в интернете играют все. То есть мне, я просто не имею права оценивать скилл их. Вот, но так навскидку, я думаю, что... но опять же, в NL Hold'em это опять же очень зависит. Если это будет кэп столы, то я бы, наверное, взял Трутеллера. Да? Если какая-то глубокие стеки, то... Ну, трудно сказать, я как бы не специалист, чтобы оценивать. В любом случае, все эти три человека – это наши как бы топовые игроки. Как стоишь? Это вопрос Тайнера. Ну, в принципе, у меня же как бы в этот софт весь на ладони, потому что я продал доли и там вот все, что видно. То есть, ну, будет, скорее всего, если не случится форс-мажор, и первое место не уйдет от нас, то будет небольшой плюс, но, опять же, к сожалению, не за счет моей собственной игры, а за счет драфта. Ну, небольшой плюс должен получиться. Вечеринку для команды будешь устраивать, если победишь драфт? Ну нет, в этом году, конечно, нет. В том году была такая мысль, тем более Беладжо такие условия предоставляет, они предоставляют там большой такой, типа, пентхаус, сюда, они могут даже организовать все, то есть там уже в нем есть там и барная стойка, все, они там делают какую-то программу, там девочки какие-то приходят, все такое. То есть Беладжо все это организует. В том году такая мысль была, в принципе, но в том году как бы я все-таки сам все это от себя делал и драфт, и банкрот какой-то был. Сейчас как бы будет довольно странно, если я со своих жалких копеек организуют какую-то попойку грандиозную. Вот, и строю. Хотел бы увидеть фото, где Рюшан играет в автоматы. Ну, вы знаете, в Вегасе случается все. То есть в Вегасе будет такое, я думаю, можете увидеть. Какой самый жесткий бит-бит вы видели на этой серии? Ой, ну, бит-битов много всяких страшных, разных. Там понятно, что это случается, но... Может быть, по значению, как бы, я просто понимаю, что такой мейн-эвент для многих людей. Вот, одно дело, когда ты полтора месяца находишься здесь в пустыне уже, и для тебя это один из турниров. Особенно, если ты сыграл уже, там, например, 7 или 8 десятитысячников, да, это просто как один из таких же турниров. А для людей это событие года, то есть они приезжают на него, там, за два дня, там, молятся, настраиваются, все такое. И вот я смотрю некоторые раздачи, да, как люди вылетают, или как люди стеки получают. Вот, и как бы... Ну, я понимаю, что каждый человек, он играет там, за свои деньги, неважно, за свои, но он умеет право играть так. Но вот я смотрю, читаю, первый день я просто открыл. Практически не довел. Первая раздача, что мне попалась на глаза. Рейс, человек огромный, 3-бет, кол, доска там, король, 6-4, по-моему, да. Ну, вот 3-бетчик, огромную ставку, там, кол, падает, король 6-4, падает тройка, all-in call. Вот. И человек, который вот все это вот исполнил на огромный стек, показал 2-2 просто. То есть король 6-4, 3, с двумя двойками он влепил all-in. Что вот вам с этом короле в такой раздаче вы будете делать? Ну, естественно, пятерку на ривере положили, у него 100 тысяч, другой остался с копейками. Вылезлось. Для людей, ну, просто жалко многих, реально там трагедия какая-то, человек поймает там какой-нибудь нации, его какой-нибудь, ну, не хочу, грубо слово, говорит, ну, человек волен так играть, как бы это его право, ну, доехал, что сделал. Какие сейчас отношения с Демидом? Ну, прекрасные отношения, каждый день входим в рестораны постоянно, хорошие отношения, как и всегда были. Сергей, верил ли ты в способности Ванги? Честно говоря, про Вангу ничего не знаю, никогда не особо не изучал, но я не, вообще не верю в такие вот какие-то способности людей, поэтому я думаю, что, ну, все это шарлатанство. Поэтому ничего дополнительно сказать не могу. По слотам в эту поездку плюс-минус. Ну, вопрос такой провокационный немножко. Скажем так, что был минус, прилично. Ну, минус и остался, но вчера как бы часть после вылета с мейн-эвента, некоторую часть этого минуса я компенсировал удачей игрового аппарата. Но это, опять же, нужно понять, что это не те суммы, которые там когда-то я разыгрывал. Следишь за политической деятельностью Макса Каца. Ну, больше узнаю, наверное, такое, опять же, вот из колодца Феррелла. Сам особо... Я вообще за политикой, конечно, слежу, то есть я в курсе, что происходит не только у нас, ну, или можно сказать, у вас, у нас, не только у нас в России, да, а и вообще, как бы, в мире. Я стараюсь, как бы, быть в курсе событий. Но конкретно вот за Кацом не слежу, потому что все-таки это более такая, как бы, ну, узкая все-таки, не политика такого масштаба, чтобы, скажем так, человек, который не был с ним никак раньше связан, за ним, как бы, специально следил. Так. Сергей, на каком авто предпочитаете передвигаться? Что у вас в гараже? Да у меня как у меня может быть гараж, если я живу, непонятно где. Ну, вообще раньше, когда были возможности, когда я был гараж, и были возможности, мне всегда, я всегда предпочитал BMW. То есть и за рулем я ездил на BMW, и машина, ну, вот, 707 BMW у меня всегда была и для передвижения с водителем, потому что там длинная лонг, то есть там сзади места очень много, она комфортная, там с телевизором, с хорошими условиями. То есть мне нравится BMW. Можешь ли сейчас побить кэш-лимиты, которые ты играл раньше на старзах? Ну, очевидно, что нет. Любой человек, который будет какое-то время не играть, если он вернется на эти лимиты, вряд ли он сможет их побить. Тем более, что значит раньше. В 2000, например, там, я не знаю, в 2006 году я садился 25-50, то есть 5000 на лимит, и просто там уничтожал. Но понятно, что сейчас от меня там, ну, совсем не будет аута там, в этой игре. То есть, конечно, нет. Ну, какие-то игры, например, тот же там раз, наверное, да, я смогу побороться даже на больших лимитах, а, например, в ноу лимит, конечно, у меня не будет шансов в кэш-игре. Ваше отношение к проекту Mars 1. Если это тот проект, о котором я думаю, я, скорее всего, это тот проект, да, который, по-моему, с нидерландской там фирмой участвует, то, ну, по всему, вот, похоже, что это просто какой-то там, ну, сбор денег и, как бы, мошенничество. Потому что какие-то совсем уж там странные вещи запланированы, как... Я уже не помню, по-моему, они сначала двоих людей должны там послать, потом еще через, там, через 4 года, возможно, стыковка. По-моему, я уже забыл детали, но смысл в том, что как бы многие технические вопросы еще не решены. Во-первых, на данный момент человек не способен добраться до Марса, не получив какую-то там огромную дозу обучения и так далее. Но я, в общем, достаточно... То, что вот я читал, поэтому мне показалось, что это малореально и больше похоже на машину. Хотя деньги там довольно большие они, конечно, собирают. Можно ли наживать в ставках? Ну, довольно большое количество людей наживает в ставках, но когда так говоришь, это как бы может привлечь людей, которые изначально не смогут в них наживать, то, что они пойдут в них играть, поэтому плохо это говорить. Но наживать можно, да, довольно, не то, что много, но есть, в любой области есть люди, которые зарабатывают, да, как в покере, в ставках это может быть меньше людей, но есть профессионалы, которые действительно в ставках наживают и живут этим. Сергей, какая сумма получается в случае победы в драфте? Ну, за первое место в драфте дают 180 тысяч, долларов. Там как раз важный выигрыш, потому что первое место 180 тысяч, а второе 60. Слишком большая разница. И, например, если какая-то команда все-таки сумеет обойти нашу команду, то в СОП у меня получится в минус. То есть у меня призы будет всего 52 тысячи, за второе место 60, это будет 112, а сыграно там на 150 чем-то, 151, то есть будет минус. Поэтому, но я все-таки рассчитываю, что первое место мы не должны уступить, хотя ситуация вчера несколько ухудшилась, потому что если уж про драфт немножко поговорить, то... Ну, если смотреть реально, значит, нас может обогнать только одна команда, потому что остальным нужно там уж совсем чудо совершить. Это либо, типа, там топ-6, до финалки там топ-6 стек для там пару команд, для других даже это не спасает. Либо двух человек провести в бонусную зону, что тоже крайне проблематично. Вот реально команда Волпи, Гланца нас обойти может. Им достаточно провести одного человека в топ-72, при условии, что нашего человека там не будет. Сладко, давай, может, ты потом с чемоданом пошумишь. Я как бы в эфир пытаюсь вести. Срочно надо. Вот. Команда Гланца Волпи может нас обойти. И вчера как раз за первые два дня у них не прошло ни одного человека из тех, что играли. И казалось, ситуация очень плохая. Но вчера у них 5 человек прошли во второй день. И при том четверо — это реально очень опасные люди. К сожалению, в этот список входит и Андрей Заиченко, против которого мне болеть никогда не хочется. Но здесь я лукавить не буду. Как бы глупо говорить, что вот я там буду, все равно буду желать ему удачи и так далее. То же самое, что ты в раздаче находишь человека, и говоришь, ну, он хороший парень, я хочу, чтобы он меня переехал. То же самое здесь, как за Заева я болеть не смогу в этом мейн-ивенте. В прошлом году я, например, с удовольствием за него болел. В этом году я не смогу за него болеть, потому что он находится в команде как раз Волпе Гланц, которая при попадании в топ-72 одного из их людей может вот этих 120 тысяч долларов лишить. Вот. Но помимо Зая, там еще Дэн Келли с огромным стеком, там 100, под 120 тысяч у него Брайс Йоки, это очень хороший игрок, один из моих партнеров по китайскому, прошлый год мы с ним много в китайский играли. Вот. Тоже я считаю, что очень сильный игрок, адекватный. У кого-то еще там у них? А, у Тейлор Пауэр тоже большой стек 97 тысяч. То есть у них сейчас 4 человека реально сильных и реально с хорошими стеками. То есть, ну, понятно, что это все глупо говорить после первого дня. Как бы, топ-72 это шестой день. Вот, еще там нужно столько воды должно утечь. Но тем не менее, как бы, я имею в виду, что до вчерашнего дня ситуация была более надежной, чем сейчас. Я оценил бы, например, до вчерашнего дня вероятность поражения в драфте в 5%, то на данный момент я бы оценил ее, наверное, процентов уже в 9%. Чем сейчас занимается Свиминг? Давно ли с ним общался? Да как-то последнее все не... Как вы угадываете прям с этими... Просто давно уже не видел, не слышал от него ничего. Но я так по слухам только знаю, потому что я общаюсь с Артемом Романовым, это Берг, один из его друзей. Я и спонсировал его долгое время. Вот, с самим Свимом давно не общался. Но вот буквально позавчера типа, мне в личку приходит сообщение, типа, купи мне срочно нож какой-то там, не знаю, цифры какие-то идут, еще что-то такое. Я удивился, или что, на дело собрался, или что там. В Америке ему обязательно нож понадобился. Вот, поэтому как раз вот последние дни вот, мне еще нужно найти нож для него, чтобы привезти. А так, в принципе, нет. Он чем занимается и играет ли в покер, даже, честно говоря, не в курсе. На какие темы ты подписан на GPC Team? Подписан? Подписан мало, потому что темы, которые я читаю, ну, я просматриваю обязательно там те топовые, понятно, то, что сейчас было там марафон у ребят. Хотя мне там многое что не понравилось, конечно, она превратилась в полную какую-то помойку, потому что троллинг шел, а сами ребята решили в ней вообще не описываться. Вот я думаю, что это не совсем правильно все-таки, если вы делаете публично эту вещь, там люди ставят ставки, то ну, хотя бы какое-то внимание, я думаю, не... понятно, что тяжелый марафон, не задалось такой, ну, одну минуту, две минуты в день уделить несложно, да, хотя бы там написать какие-то свои мысли, как бы, и людям интересно такое, вот. Ну и понятно, там, колодец Фейерволл, ну, вот, которые находятся в топе, как бы, я эти темы, конечно, ну, в основном... просматриваю. Ну и так, случайно, во многие другие... То есть, в принципе, я в курсе, что происходит на форуме, я знаю там всех этих ником, более-менее вот известных какие-то ники, я все там более-менее там, знаю про них что-то. Кто-то плюсики пытается за юмор получать. Как, ну, вот, сейчас дошел вчера в немножко юморка, там Хинт опять попытался выдавить очередную шутку из себя, получил, по-моему, минус 20 или сколько-то. Вот, в очередной раз. Мне прям Виталика жалко стало, потому что он очень прикольный парень, на самом деле. Как бы, вот. Я и перед отъездом на СОП мы вживую сидели вот с Андрюхой, с Анджером, Хинт, Слава Жуков подъехал в караоке. Вот. И в скайпе мы как бы часто общаемся, у него на самом деле как бы чувство юмора-то есть. Но по форуму создается впечатление, что он пытается... Ну, как вот есть у нас, знаете, люди, которые там только юмором как бы живут. Вот я если открою любое сообщение, например, тоже Мерлина, да, понятно, что раньше любая какая-то тема, если появляется у нас на главной странице, да, обязательно первый там или второй пост — это Мерлина, куча плюсов, какой-нибудь юмор. Притом у него неплохие. Вот сейчас, кстати, у меня в колодце он там написал стишок, посвященный, когда вот Филипп Хуй... Ну, я буду Хуэй его называть, потому что кефир служит много людей, да. Мы все знаем, как фамилия пишется, но для благозвучности буду называть его Хуэй. Вот он тащил турнир по хорсу, вот, и он написал такой стишок. Как бы. Мне, кстати, понравился. Начало, я даже запомнил, начало было такое: в маленьких туфлях, в маленькой форме ты выходил в зал «Большое казино». Вот так начинался его стих. Вот, то есть мне как бы сразу это вот хуя становилось как бы жалко. Но мне кажется, что просто Мерлин немножко спутал... Да, вот 600 человек мне подсказывает, что слушать. Немножко спутал, может быть, фотографию, потому что у нас в команде есть такой Бен Ю, он действительно, он весит, по-моему, 4 килограмма. Вот он, вот про него можно было написать, что там в маленькой туфле, в маленькой форме. А Хуэй, на самом деле, в этой команде 8 человек, он... По габаритам, ну, только Сиверу, пожалуй, уступает, Скотту, который, в принципе, по габаритам меня может, ну, по весу точно может произойти. Вот, но тем не менее, как бы, ну, или Илюшану еще можно было такой стих посвятить тоже с таким вот началом. Вот, но тем не менее, все равно, как бы, мне так понравилось, там, вот, там неплохо написано, фамилия его неплохо там обыграна, как бы, такой, видно, что на скорую руку, но все равно нормально. Почему я все это говорил? А, ну вот, ну, есть такие люди, которые там, если открывают какой-нибудь там пост, не знаю, там, Задрот Молот, например, да, я понимаю, что, как бы, вот, все уже, любой пост пытается сделать любой комментарий в плане, вот, таких шуток достаточно наигранных. И вот у Виталихина там мне вчера как-то жалко стало, когда он давно уже не писал, где он не попытается какую-то шутку свистать, сразу получает огромное количество минусов, а он на самом деле у него чувство юмора, это нормально абсолютно. Я вот в скайпе с тобой общаюсь, он, ну, нормально. А вот видно, когда вот пытается выдавить из себя что-то, вот получается такая херня, к сожалению. Вот, это был какой вопрос, а это тема, на какие темы подписана GPC тема, меня уже унесло куда-то к хинту опять. Так. Сергей, сколько в этом году больше всего продержался без катки? Ну, у меня такое, ко мне такое отношение, как будто я такой лудоман, который без катки не может вообще находиться. На самом деле, я вот, хотел сказать, что 2 дня не катал, да. И нет такого вливания, вообще не играю, практически бывает подолгу очень. Нет такого прям, что нужно там что-то разыгрывать какие-то деньги постоянно. Так. Нет ли желания заняться каким-то бизнесом? Ну, сейчас должен последовать стандартный ответ, что я по натуре не бизнесмен. Первое место 8, второе 60к. Драфт проводит 8-8-8. Ну, мне сложно такие вопросы отвечать. Драфт проводит не 8-8-8, но если я начну что-то рассказывать, что драфт проводит не игре, но каждый год на ФСОПе, как бы это будет слишком долго и неинтересно. При желании можно в моем колодце, если чуть там подальше полистать, всю эту информацию найти. Этот драфт никто не проводит. Это сами люди скидываются по 25 тысяч долларов и участвуют в этом драфте. В Ливане есть ИГИЛ? Но он есть на границе с Ливаном, то есть вот Ливан граничит с Сирией, и ИГИЛ пытается постоянно к нам как бы пробраться, потому что, ну, это, опять же, вопрос очень такой сложный, политический, многим будет неинтересно мои все эти рассуждения на эту тему. Но если коротко, то смысл в том, что исламский мир очень сильно разделен на две части, это шииты и сунниты. И вот эта группировка, которая во многих странах мира признана террористической, Хезболла, которая располагается у нас в Ливане, и очень популярно в Ливане достаточно. То есть я уже говорю, что если вы находитесь в Бейруте, вы видите ливанские флаги. Если вы отъезжаете от Бейрута чуть подальше, там уже будет вот этот желтый флаг с зеленым калашником автоматом. Это флаг Хезболлы. И лидер Хезболлы Хасан Насралла достаточно популярен в Ливане. Вот это Хезболла, это шиитская группировка. ИГИЛ. Они воюют против ИГИЛа и пытаются не допустить ИГИЛ к нам в Ливан. И, соответственно, помогают правительству сирийскому, то есть Башару Асаду, который тоже там, ну, они алавиты на самом деле, но это как бы часть тоже шиитской диаспоры. Вот, Асады, они алавиты. И, соответственно, повстанцы, те, которые воюют против Асада в Сирии, это как раз вот сунниты, в основном, и ИГИЛ к ним относятся. То есть можно сказать, что Ливан воюет против ИГИЛа, ну, если так упрощать. То есть часть Ливана — это вот Хезболла. И на границе с Ливаном, да, эти всякие происходят какие-то там такие вещи, но на самом деле в самом Ливане абсолютно спокойно. Я сегодня как раз общался уже с двумя там своими, можно сказать, друзьями. Одного из них многие знают, то есть на Кипре это Рами Шуман. Вот это, кстати, единственный игрок, который сам мусульманин, потому что в основном только христиане играют в Ливане в покер, но вот Рами как раз мусульманин. За какую сумму ты согласишься поставить алым в первых 10 раздачах в Мэйна 2016? А все 10 раздач имеется? Если в одной раздаче, то это часто будет достаточно выгодно. Ну, примут только тузы, я много раз вижу, что короли там постоянно выбрасывают на лынь в начале мейна. Ну, не знаю, если все 10 раздач подряд, то это должна быть большая сумма. Потому что если ты в первый, то тебя скорее выгодно, но когда будешь 4-й, 5-й раз алынь ставить, то тебя уже там и на 20-ках могут закрыть. Сергей, удачи в драфте. Спасибо. Никогда не думал запустить бороду. Нет, такой мысли никогда не было, но учитывая, что я сам по себе, как уже говорил, очень ленивый, когда мне никуда не нужно выходить, потому что, например, в Ливане, когда я там 5-6 дома не выхожу или больше, то у меня уже борода такая отрастает довольно приличная. Нет ли новой информации по легализации онлайна в США? Ну, она как-то движется, вот так вяло текущие какие-то процессы идут, но я, опять же, здесь не в теме, особо как бы не в курсе, что там происходит. Все, где в начале СОПа говорили, что в конце выскажитесь о Хельмуте. Выскажитесь. Ну, во-первых, СОП еще не закончился, он продолжается. Во-вторых, я еще как бы пока не уверен, что я буду эту тему обсуждать. Не знаю. Сашка, вот, видимо, мне совсем тяжело верить, потому что говорит, ну давай уже, может, заканчивать, пора уже. Да, сейчас я еще вот несколько вопросов отвечу и буду заканчивать. Когда следующий эфир. Ну, честно говоря, я не думаю, что скоро. Потому что, как бы, ну, вот основное это было как бы в СОП, прошло, подвести какие-то вот такие итоги, рассказать о своем выступлении, там что-то про драфт рассказать. Ну, повода в ближайшее время, честно говоря, я для эфира не. Ну и также, опять же, скажу честно, что вот я в прошлый раз провел эфир, просто мы как бы мониторим, там, что людям интересно, что нет. Я посмотрел, что рейтинг у него такой же, как, например, тут же после него пост про BitBit в StatHive. Или в StatHive, это Андрей Зайченко написал. Вот, и рейтинги примерно одинаковые. То есть я не вижу смысла мне два часа говорить что-то, когда я могу какой-нибудь бит просто написать, и приблизительно будет одинаковую оценку вызывать. Вот, так что не думаю, что сейчас в ближайшее там, обозрение будущего есть какой-то смысл там, эфир проводить. Как бы, конец СОПа — это хороший повод для того, чтобы что-то там как бы, ну, рассказать. Когда последний раз сыграл на Тони Бетти? Вот буквально за минут, за 10, наверное, до эфира. Играл по 5 центов, ну да, как банкрол у меня на Тони Бетти сейчас, по-моему, 7 или 8 евро, что-то вот такое. Поэтому дороже 5 центов я сигру позволить не могу. Играл 3 мак по 5 центов. Кого бы ты сейчас забанил у нас на сайте? Ну нет, у меня нет желания никого банить, как бы. Не знаю, не могу так сказать. У меня есть персонажи, которые мне, может быть, не симпатичны, неприятны. И в целом, как бы, я уже, опять же, на тему высказывался, что очевидно, что когда разрастается сайт, когда он появился, было комьюнити, все-таки было сначала как бы действительно игроков, которые более-менее друг друга знали, это было более, ну, не могу сказать, там, более высокоинтеллектуальная дискуссия, да, но она все-таки уровень всех дискуссий был выше. Сейчас любая популярная тема превращается, конечно, ну, не знаю, в помойку, наверное, грубо немножко может быть сказано, но за счет того, что большое количество людей недостаточно адекватно заходят, недостаточно понимающих, что они там пишут, которые не заинтересованы в том, чтобы дискуссия продолжалась на каком-то цивилизованном уровне. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что на самом деле вот достаточно правильное решение у того же Гампа, у Феррелла, то есть превращать вот свои, как бы, вот свой колодец, чтобы не превращать его в эту самую помойку, то есть заниматься его модерацией. Я никак до этого не дойду, но, наверное, надо подумать, может быть, стоит действительно тоже так же сделать. Когда последний раз играл фриролл? Ну, фриролл, честно говоря, я вообще не... Ну, может, когда-то давно играл, но не припомню, что я вообще играл когда-либо. Джипс, твои любимые цвета в одежде, твое отношение к веяниям мод, борода, обтягивающие шмотки и так далее. Ну, у меня нет любимых цветов в одежде, потому что одежду я в магазине вообще не бываю никогда. То есть одежду покупаю с таким образом. Сашка привозит огромное количество какой-то одежды, что-то заставляет меня мерить, я всегда сопротивляюсь, говорит, нет, мерей. Что не подошло, не подошло, она увозит обратно. То есть она полностью занимается. Я сам в магазинах не бываю, ничего никогда не меряю. И, соответственно, к веяниям моды то же самое. Что мне дадут? Были несколько раз такие накладки, что когда она где-то там не могла быть со мной, а мне нужно одеться, она мне не подготовила одежду, для меня это уже кошмар. Я с утра встал, у меня чая нет, я сам его сделать не могу. Уж одежда — это вообще беда. И я ее спрашиваю, что можно одеть? Она говорит, ну если ты оденешь вот те брюки, то только вот ту футболку возьмешь. Если, не дай бог, что-то напутаю, то это вот уже будет выглядеть не очень хорошо. Так. Кто твой любимый теннисист? Всегда был Роджер Федерер. Мне нравился. Мне всегда, я как бы за него. Ну, если, например, с кем-то играет, если нет каких-то ставок, я всегда болел за него. Наверное, вот его могу назвать. Почему давно больше не играешь на гембле в китайский? Ну, я несколько раз открывал. Ну, по-моему, там совсем уже дешевая игра, то есть там нет лимитов, которые раньше игрались, поэтому как-то даже последний раз, правда, давно уже, по-моему, можно сказать, что-то не появилось, но я что-то сомневаюсь. Когда вы будете в Украине, чтобы можно с вами было встретиться, спасибо. Ну, я не могу так заранее. Давно, кстати, не был в Украине достаточно. Вот, но пока никаких таких вот событий, которые меня могли туда привести, не происходит. Сергей, хотелось бы увидеть хедзап между Филипп Хуэй и Вячеслав Песта. Ну, это, видимо, я понимаю, шутка какая-то. Жригин Сергей играет сейчас в покер? В прошлом был StarCraft. Ну да, это известный раньше был под ником Асма. Мы начинали практически вместе в покер играть, потом какое-то время я его спонсировал. Но, насколько я знаю, сейчас в покер продолжает играть, но успехов особых не добивается, играет не на очень высокие лимиты. Так. Лучшая тема на G-Steam за все время. Ну, были темы, которые взрывали там. Да, это как-то сейчас, например, тема с Ферролом, которую я... Не с Ферролом, извиняюсь, а с Тим Тейром, который вот... И предыдущий также исполнитель, когда его блог был, тоже там долго лидировал, как бы это вот такие, скажем, не долго играющие такие вещи, но которые действительно как бы привлекали всеобщее внимание. Наверное, вот, но лучшими я бы их не назвал, они, может быть, самые такие, ну, вот опять же, привлекшие больше всего внимания к себе, но не скажу, что они самые лучшие. Когда бросишь курить, сколько сейчас дней выкуриваешь пачек? Ну, не пачек, я пачками не курю. Но, опять же, зависит от... Бывает, никогда вообще мало курю, бывает, вот последние, к сожалению, курю довольно много. Но это не больше пачек никогда, то есть больше пачки в день я не выкуриваю. Как задали вопрос про курение, я сразу вспоминаю про него и закуриваю. Сергей, если в Сочи откроют игровую зону с покером, приедешь в Сочи на проживание? Ну, нет, вряд ли. Я, честно говоря, не связываю, ну, по крайней мере, на ближайшие перспективы свою жизнь с Россией однозначно. То есть, опять же, я в каждом эфире это говорю, много раз сказал, что мне не нравится то, что происходит в России, не нравится политика, которую наше государство проводит сейчас. И частично из-за этого я в России в ближайшее время жить не планирую. Следующий сразу вижу вопрос, нет ли желания вернуться в Россию? Ну, вот я как раз на него только что ответил. Вот, ну, наверное, не знаю, подвести итоги ФОПа я уже подвел. Проанализировать неудачно свое выступление еще. Ну, вот первое такое впечатление, почему мне так кажется, мне не хватает, я вот для себя заметил, что мне не хватает дисциплины. То есть я часто чувствую, что вот я сыграю какую-то раздачу, я понимаю, что математически, наверное, вот так не, ну, я, как мне кажется, технически я готов неплохо. Ну, достаточно хорошо, даже, наверное, сказал. То есть я, в принципе, могу играть, почему-то у меня именно на сильных столах получается неплохо выступать. Всегда, когда стол очень тяжелый, я обычно набиваю хорошие стыки, потому что мне проще играть с людьми, с которыми я понимаю, как они мыслят, я неплохо разбираюсь вот в этой игре на поздней стадии, там 3-4 бета и так далее, все. Но вот турнир, когда я играю за столом одни, да, ну, фиши не буду говорить, что посредственные игроки слабые, да, репетиционный турнир 1500 долларов, вот где-то вот здесь мне, наверное, какой-то дисциплины не хватает. Почему мне так кажется? Еще вот сейчас как раз пример вспомнился, что вот мой друг, ну, все его знают, Борис Синфорский, который в Израиле проживает, да, вот когда мы с ним познакомились, долгое время он, ну, откровенно, я ему это всегда говорил, что я считаю, что он играл достаточно слабо, достаточно посредственно. Вот, но дисциплина у него всегда была хорошая, что никогда не подарит там фишки. Ну, дисциплинировал, но плохо. Плохо в том плане, что он не понимал какие-то математические вещи и все. И мы с ним часто стали общаться, вот по воскресеньям мы часто вместе играем. Ну, вместе садимся, он играет с своего ника, я со своего, у него там в Москве, например, на даче. Вот сейчас даже я полечу в Москву, естественно, опять как приеду к нему на дачу, мы какие-то турнички там вместе поиграем. Да я как-то вот старался ему там объяснять там какие-то там вещи, какую-то математику и все. И вот сейчас я просто настолько впечатлен его, вот я только сейчас посмотрел вот за последнюю неделю его результаты, это как ему не сложилось очень эта неделя, потому что он не смог выиграть. На Кипре он только поделил, по 80 тысяч они там разделили очередные. Он там мейны, по-моему, уже просто как или выигрывает, или делит. 80 тысяч, тут же он сейчас в 530 стал третьим, сады 530. Потом там ему очень не повезло, в тот 30 он королевству с королем за гигантский стек проиграл. Супер Тьюз здесь сегодня опять ему очень не сложилось, потому что в хедзапе он был чип-лидером, но проиграл. Вот, получил всего 59 тысяч. Вот, то есть за неделю, да, абсолютно, у него там опять там плюс 160, там, или, там плюс 150 тысяч. Человек, который, во-первых, это говорит о том, что покер у всех возраста покорный, да? Это не то, что какой-то обстрик у него сейчас за неделю, он последние там года полтора в таком режиме выступает. На Кипре там турниры доезжает регулярно один с другим, особенно в офлайне. А человеку, на всякий случай, там, ну, как это ни странно, он намного старше меня. Вот, и еще там года 3-4 назад он играл совсем другой покер. То есть даже в таком возрасте человек начал, ну, просто поменял свою игру, и вот у него эта дисциплина есть, которой, конечно, мне не хватает. И она позволяет ему добиваться в последнее время гораздо лучших результатов, чем мне. То есть я думаю, что мне вот в первую очередь надо, конечно, на дисциплине поработать, и это может привести к каким-то положительным результатам. Очень странно, что Сергей на странные вопросы отвечает, а на более интересные нет, печально. Ну, знаете, я вот как, пока на один отвечаю, много вопросов проскакивает в чате, я, может быть, какие-то... Я стараюсь читать те вопросы, что я вижу. Часто вы отвечаете в личке на Gypsy Team. Я много раз уже говорил на эту тему, что мне казалось очень неудобно, когда я вижу, что человек вложил в душу в письмо, написал там очень много. Ну, во-первых, 90% писем это с какой-то просьбой, да, и все равно придется отказывать. И а ответить просто, извини, там, не хочу... Не получается, потому что письмо длинное, я вижу там, и от долгих, ну просто я реально не в состоянии писать, потому что таких писем достаточно много. Поэтому я вынужден довольно много, ну, часто не отвечать, хотя из этого как бы, ну, внутренний дискомфорт какой-то присутствует. Я понимаю, что вроде человек ждет ответа, а я ему не отвечаю. Но на многие я отвечаю. То есть не связанные с просьбами, какие-то, когда человек там что-то там спрашивает, или там, я на многие стараюсь, по возможности стараюсь всегда отвечать. Сергей, вам не страшно жить в Лимане, ИГИЛ и все такое? Но я вот скажу так, что в Москве жить намного страшнее, чем в Лимане. Вот, я уже не говорю про другую территорию России. ИГИЛ — это все, когда по телевизору смотрим, все выглядит очень ужасно. В советские времена, когда я смотрел, что в Америке творится, что бедные безработные под мостами там сидят, все такое, там впечатление создавалось, что кошмар какой-то. В принципе, вот по Ливану то же самое. Ливан абсолютно спокойная страна, и никакого ИГИЛ. ИГИЛ там где-то на границе Сирии, на самом Ливане там не такое. То же самое, что когда... Не знаю, но вот американцы скажут про Россию, как в Россию поедет, там же в Чечне постоянно что-то происходит. Вот мы же этого не видим, когда живем в Москве. То же самое и по Ливану. Сергей, гражданство планирует? Меня нет, гражданство менять не планирую. Я как бы, я не могу сказать, что я ненавижу там Россию, что такого нет абсолютно. Я, в принципе, патриот. Вот, мне не нравится власть, которая сейчас находится, взяла власть в свои руки в России. Вот, а как бы, ну, почему-то он гражданство меня нет, пока не планирую. Джек Дэниелс, ваш друг или нет? Джек Дэниелс, насколько я понимаю, это какой-то спиртный напиток, да? А так я со спиртным не дружу совсем, ну, кроме вин красных, то, наверное, это не мой друг. Когда последний раз ели шашлык? Ну, какие-то вопросы сегодня, как будто люди знают. Ну, как раз вчера, я шашлык 100 лет не ел, но вчера мы ездили в такое вот армянское заведение, которое мне не по душе, но в перерыве, там можно было как раз в перерыве, мейн-эвент в перерыве 90 минут, оно находится не так далеко, то туда как раз можно было успеть съездить. Пообедать. Как раз там я взял шашлык. Там есть борщ, я съел борщ. Шашлык, то есть такую вот русскую кухню поел. Когда последний раз играл на ПС? Ну, видимо, перед отъездом на ВСО, потому что с Америки играть нельзя. А перед отъездом на ВСО играл. Может быть, в Москве перед самым отъездом, может быть, в Ливане. Я уже так точно не вспомню. Что думаешь о марафоне Димка? Мне несколько человек уже писали в скайпе личку по этому марафону, но у меня никак руки не дойдут почитать, что там он задумал, поэтому ничего не могу сказать. Но к Димку, в принципе, отношение такое, что ставка-то он точно профессионал, а так по поводу марафона не знаю, потому что просто пока еще руки не дошли почитать, что он там задумал. Любишь ли ты дождь или лучше солнце? Ну, большинство людей, естественно, ответит, что они любят солнце. Я как раз в этом плане не скажу, что я дождь больше люблю, но я, наверное, намного лучше отношусь к дождю, чем среднестатистический человек. Вот, так что... Ну, солнце, наверное, все равно, конечно, больше люблю. Ваше любимое блюдо. Трудно сказать, мы все-таки здесь, особенно в Вегасе, опять же, уже постоянно, даже обычно все-таки, если идешь в какую-то высокую кухню, ресторан, какая-то компания, даже вот в субботу с Сашкой мы решили поужинать, вышли вниз, но в субботу невозможно нигде попасть, потому что все рестораны уже забронированы заранее, а вот в хорошем, значит, ресторан Le Cirque. Это достаточно такая высокая кухня, одна звезда Мишлен, ну, солидный очень ресторан. Там нас как бы хорошо знают, нас там, мы там часто кушаем, и там, можно сказать, как бы по блату, вот, нам место дают. Поэтому мы зашли туда и вдвоем там покушали. Там есть великолепные какие-то блюда, но их, как сказать, что ну, любимое, оно настолько редкое, какой там краб с черной икрой, там что-то такое, его не назовешь любимым. А если вот так в целом взять, то, наверное, я больше всего люблю, это просто хороший стейк и бокал красного вина. Вот, то есть, наверное, вот любимое мое блюдо будет такое. Когда сам последний раз ставил ставку? Давно не ставил сам ставки, что-то давненько не ставлю. Попробую третий раз. Сергей, в каких околопокерных сферах советовали бы развиваться? Какие качества и навыки человека считаете самыми нужными в жизни? Знаете, просто вот я видел этот вопрос так мельком. Я их просматриваю, видел, но я настолько сознание сейчас замутненное из-за недостатка сна, что... Это вопрос, который сложно вот так сходу ответить, и он достаточно такой серьезный. Около покерной сферы советовали бы развиваться. Ну, я вынужден извиниться, но я не готов сейчас ответить на этот вопрос, к сожалению. Так, ну ладно, я как бы чувствую, что уже нужно заканчивать, потому что действительно тяжело мне вести. Были ли когда-нибудь в Одессе? Какие впечатления, если да, местный колорит почувствовал? Ну, конечно, я был в Одессе, был не раз. Но последний раз это было довольно давно, там проходил какой-то этап, по-моему, РПТ или что-то вот такое. Наверное, это года там 4 назад было или 5. А до этого, конечно, бывало не раз. Сергей, как ты думаешь, я просто вижу, что этот вопрос уже много раз проскакивает, поэтому я вынужден его зачитать. Сергей, как вы думаете, вы увидите в своей жизни живого Ферла, сколько вы поставили на события? Я уже, по-моему, не раз говорил, что все события, которые связаны, или какие-то вопросы, связанные с людьми, которые известны на форуме, да, я не готов обсуждать публично. Вот, просто не хочу отвечать на такие вопросы. сколько сейчас спишь часов в день. Я достаточно, в принципе, вот во время СОПа спал достаточно, да, по своей там... Ну, мне просто достаточно, чтобы выспаться 6 часов, где-то хватает, да, там 7. Вот так. То есть, в принципе, 6-7 часов я спал. Просто так получилось, что вчера были смены, были там какие-то там дела, то все, то есть именно сегодня просто не поспал практически. Вот сейчас я после эфира как раз планировал лечь поспать до вечера. У нас сейчас время 12:53 дня, час дня. Вот, планировал поспать, а вечером уже поехать в Рио. Ну вот, даже Маральчик написал: Джипси, пора заканчивать эфир, спасибо. Да, наверное, ты прав. Ну, спасибо огромное, что... Во-первых, хочу поблагодарить всех дольщиков, которые не пожалели деньги, вложили в мой вот этот, так называемый, СОП. Надеюсь, что небольшой плюс они... Большого плюса, к сожалению, не получится уже, но небольшой там плюс там 15% к вложениям, 20%, что-то такое должно получиться. Я думаю, что, по крайней мере, ну, мне очень важно было, чтобы не в минус закончить. К сожалению, сам я вот для этого не смог все это себя зависящее сделать. Выступил не очень удачно, но дай бог, чтобы первое место было в драфте, и в итоге, по крайней мере, чтобы не в минус было. Но мое мнение, что вот сами полтора месяца, понятно, что, наверное, находясь здесь в Вегасе, это не так чувствуется, но мне сам процесс, вот все эти драфты, все эти боления, все мне доставляет большое удовольствие, я очень как бы люблю все это, и вот эти полтора месяца в Вегасе, то есть это как бы, ну, основные как бы мои такие экшен время такое в году мое. Основное. Надеюсь, что и тем тоже, кто следил, был в драфте как бы и в долях, все тоже это доставило какое-то удовольствие, ну и то, что будет, надеюсь, будет небольшой плюс, тоже как бы неплохо. Так что, ну, всем спасибо, и буду там в колодце продолжать отвечать на какие-то вопросы. Все, спасибо, до свидания.